Дорогие братья и сестры, сегодня в «Беседах о вечном» мы продолжим разговор об основах социальной концепции Русской Православной Церкви. И моим собеседником сегодня по-прежнему по этому вопросу является проректор Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии протоиерей Петр Мунгилев. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, как я уже сказала, мы разговор наш продолжаем. Тема наша – вопросы личной, семейной, общественной нравственности, и продолжение этой темы касается как раз брака.
Да, тема нашей сегодняшней беседы как раз брак как основа семьи. Мы помним, знаем из Священного Писания о том, что тогда, когда Господь создал человека, Он сказал, что нехорошо быть человеку одному, и что человеку нужен помощник по нему. И был создан Адам, и потом была создана Ева. И благословение на брак, на деторождение было дано еще в раю до грехопадения человечества. То есть первая христианская семья и бытие вместе в составе семьи – оно было важно для человека, и для первых людей, для наших прародителей в раю, то есть они должны сразу были быть двое, и было дано им благословение: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И это благословение должны были исполнять первые люди. То есть основание брачному союзу, основание браку дано еще в раю до грехопадения первых людей. Но совершение грехопадения, которое исказило жизнь мира, исказило природу человека, оно, конечно, наложило свой отпечаток и на семейно-брачные отношения. И семейно-брачные отношения подверглись каким-то перевертиям, искажению в последующей истории человечества после грехопадения. Но высокий идеал брака, он всегда оставался в сознании людей, и Господь напоминал о необходимости осуществления этого идеала. И в Священном Писании Ветхого Завета мы видим и брачные союзы, и благословение как супружеских отношений, с одной стороны, так и такая строгость к нарушению супружеских отношений. И в Новом Завете это мы тоже видим. Но брак существовал в истории человечества от начала бытия человечества. И тогда, когда образовалась христианская церковь, она была гонимой, и христианский брак, юридический брак заключался вне юридической законности, брак обретал по законам Римской империи, то есть он как бы вне церкви совершался. Хотя с самых первых моментов, конечно, благословение епископа на брак, совместное участие в Евхаристии, тоже было необходимым условием заключения уже христианского брака. Но вот как это и сейчас, наверное, немножко похоже происходит, поскольку внешнюю законность браку все-таки придается сейчас не церковной регистрации, не венчание, а гражданской регистрации, и только брак, зарегистрированный в государственных органах, он является таким законным для государства, наступают там права, наследование, все вытекающие из этого обстоятельства. Но церковные люди, они все равно считают необходимым, и это правильно, принимать благословение церкви на брак. Потом, когда Римская империя сделалась христианской, постепенно происходит упорядочение брачного законодательства, и брак, первоначально он тоже заключается как бы двояким порядком, то есть это церковное благословение с одной стороны, с другой стороны придание браку юридической законности в тех юридических службах, которые были в Византийской империи. То есть либо производилась запись соответствующая у нотариусов, юристов византийских, либо просто, особенно в низших сословиях, в бедных сословиях, факт перехода жены в дом мужа, он знаменовал собой то, что брак состоялся и был заключен. Но постепенно империя стала христианской при Константине в IV веке, но законодательство приводилось в порядок постепенно и очень долго. И если мы будем смотреть на византийское брачное законодательство, то мы можем увидеть твердо такую тенденцию, что византийское брачное законодательство все последовательно проводит в жизнь воцерковление брака. И брак начинает заключаться уже только в церкви, и венчание становится обязательным для брака. Это уже вот постановление поздних византийских императоров, в частности, императора Алексея Комнина I. Он правил в конце XI, начале XII века, с 1081 по 1118 год. Он издал несколько новелл, новеллы – это такие указы, в общем, значит, которых требовалось обязательно заключать брак в церкви. До этого все свободные сословия заключали брак через церковь, а рабы не заключали брака, то есть там вот оставался прежний порядок. Но было отмечено, что и рабы должны это так делать. На Руси христианство было принято от Византийской империи, и на Руси утверждается тот же порядок заключения брака, что и, конечно, в Византийской империи. Но нужно также понимать, что пережитки язычества были очень долго в древнерусском государстве, и, конечно, борьба за освящение брака в церкви, она была. И долго боролись с такими невенчанными браками, получение святителей, церковные правила. Мы встречаем вот в древнерусских источниках как раз призывы к тому, чтобы брак был узаконен. Ну и в конечном итоге все это было достигнуто. Но в 1918 году, после того, как был издан декрет об отделении церкви от государства, школы от церкви, этим самым знаменитым январским декретом, из ведения церкви изымалась функция регистрации актов гражданского состояния, то есть она передавалась государственным органам. И, соответственно, церковный брак утрачивал юридически обязательное значение. И регистрация браков уже перешла в функции советов. И верующим формально предоставлялось право принимать церковное благословение после регистрации брака в государственных органах. Однако на продолжении длительного периода государственного преследования религии совершение торжественного венчания в церкви фактически оставалось крайне затруднительным и опасным.
Ну, это мы все знаем по нашим
прошедшим
временам.
Реальные сложности были. И, с одной стороны, не все браки освящались в этой ситуации в церкви. И поскольку в России была такая вот длительная традиция освящения брака в церкви, Россия была христианской страной, то на гражданский брак строгие ревнители в этой связи стали смотреть как на брак незаконный абсолютно и как на такое блудное сожительство. И основы социальной концепции и специально обращаются к этому вопросу, поскольку мы с этой ситуацией сейчас имеем дело, но не только основы социальной концепции, даже до принятия основ социальной концепции Священный Синод вынужден был обращаться к этому вопросу, потому что в церковной жизни, в практике церковной жизни возникают затруднительные ситуации. В частности, вот Священный Синод Русской Православной Церкви, состоявшийся 28 декабря 1998 года, с сожалением отметил, что некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами, прожившими много лет вместе, но в силу тех или иных обстоятельств, не совершившими венчание в храме. Некоторые пастыри-духовники не допускают к причастию лиц, живущих в невенчанном браке, отождествляя таковой брак с блудом. И вот в этом принятом Священным Синодом решении определение указано, настаивая на необходимости церковного брака, напомнить пастырям о том, что православная церковь с уважением относится к гражданскому браку. Вот это постановление Синода нуждается в комментарии, и, собственно говоря, основы социальной концепции, они подробно развивают вот эту тему. Здесь нужно иметь в виду, как бы можно выделить три состояния. Крайнее и недопустимое состояние – это состояние блудного сожительства. Нужно отметить состояние гражданского брака, как брака, где нет блудного греха, с одной стороны, но, с другой стороны, нет и благословения Божия. То есть люди, соединяясь с браком, они живут предоставленные сами себе. И церковный брак, который совершается с благословения церкви, где в таинстве подаются благодатные силы для того, чтобы осуществлять совместное сожительство и во всей полноте реализовывать цели брака. То есть помощь Божия, особая помощь Божия подается. Помощь Божия подается и в браке, который не венчан, но она подается, общая помощь Божия, так скажем, какая подается всем людям вообще, без исключения, во всяком их добром начинании, потому что Господь не оставляет без попечения ни одного человека, и общая благодать, она действует на всякого человека. Но в таинствах нам подается особая благодать, освящающая нашу жизнь, и подаяние этой особой благодати делает возможным совершенно иные плоды брака, которые будут невозможны в браке гражданском, браке невенчанном. Но, как бы выделяя такие состояния, отличая все-таки гражданский брак от блуда, мы должны помнить в отношении христианского брака, что общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного брака. И если член церкви заключает брак, то член церкви, избирая для супружеской жизни, должен стараться избирать человека, тоже принадлежащего к церкви, к вере. Да. И если церковный человек заключает брак, то это должен быть благословленный церковью брак. Это здесь гражданский брак. Вот если мы сказали, что и Синод отмечает, что гражданский брак не является блудным сожительством, но если он не является блудным сожительством для людей нецерковных, если люди церковные сходятся в брак без благословения церкви, то они здесь, пренебрегая мнением церкви, уже входят в такое вот состояние
противоречия,
в противоречии, в состояние греха. То этот брак будет уже нарушением церковных установлений. И семья, основа христианской семьи, это семья, которая строится на совместной вере супругов, и вера объединяет эту семью. И только единая в семье вера может сделать семью домашней церковью. И в этой домашней церкви муж и жена совместно с детьми уже смогут возрастать в духовном совершенствовании, в познании Бога. А отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза. И именно поэтому церковь считает своим долгом призывать верующих вступать в брак только в Господе, то есть с теми, кто разделяет их христианские убеждения. Это вот важное принципиальное положение, которое вписано в основы социальной концепции. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что церковь не осуждает гражданского брака, с другой стороны, для верующих церковных людей церковь настоятельно рекомендует именно церковный брак, потому что гражданский брак для церковных людей, брак без церковного благословения, он будет уже греховным. Но бывает такая ситуация, что вот мы можем спросить, как быть, если хорошо, если брак заключается между верующим юношей и верующей девушкой, воспитанной в церковной семье.
В единой вере.
В единой вере. Но мы знаем, что наша страна прошла сквозь годы безбожия. И сейчас к церковной жизни обращаются люди, прожившие много лет вместе, создавшие семью, воспитавшие детей, внуков и правнуков, и обращение к вере иногда совершается в зрелом, взрослом, то есть пожилом, даже старом возрасте. И семья как таковая существует. Причем обращаться к вере может один из супругов, второй супруг не обращается к вере. И, как кажется, если семья есть, один из супругов стал церковным, другой не стал церковным. Здесь что делать верующему супругу? Ведь только что мы говорили о том, что гражданский брак не беззаконен для людей неверующих, но для людей церковных все-таки единство в вере и церковное благословение для брака важно. И здесь основы социальной концепции, они напоминают нам
об уважении к такому браку.
Об уважении, да? К такому браку. И напоминают нам слова святого апостола Павла, сказанные им в первом послании к Коринфянам, это 7 глава, 14 стих, о том, что неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. И на этот текст Священного Писания ссылались и от Цитрульского собора, признавшие действительным союз между лицами, которые, будучи еще в неверии и не быв причащены к стаду православных, сочетались между собой законным браком. И если один из супругов впоследствии обратился к вере, то этот брак остается законным, по слову апостола Павла. Ведь если один супруг верует, а другой супруг не верует, то венчание здесь, благословение таинства брака совершено быть не может, потому что над неверующим человеком нельзя совершить церковного таинства. Иногда люди для того, чтобы все сделать по формальному порядку, уговаривают жены своих неверующих мужей во что бы то ни стало обвенчаться без достаточных оснований, когда человек напрямую Бога хулит, но того, чтобы жене угодить, он идет и становится под венец. Эта ситуация неправильная и неверная, потому что, профанируя таким образом таинство, иногда верующий супруг становится на пути принятия веры для своего неверующего супруга, показывая этим, что таинство церкви есть такое дело несерьезное, что к ним можно и неверующему человеку приступать. Здесь, в данном случае, не нужно искать такого формального церковного благословения, поскольку церковное благословение на таком браке есть. Оно строится на словах святого апостола Павла и на 72-м правиле Трульского собора. И основы социальной концепции нам об этом напоминают. Но здесь иногда возникает соблазн несколько расширительно, может быть, толковать вот эти слова апостола Павла и 72-е апостольское правило. «Коль скоро, как говорит святой апостол Павел, неверующий муж освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим, то раздаются иногда голоса о том, что членам церкви можно вступать в браки с нецерковными людьми. Но нужно сказать, что вот эти слова апостола Павла и слова 72-го правила 5-6 собора, они в строгом смысле относятся только к тем союзам, которые были заключены в неверии, и потом один из супругов уверовал, а другой нет. Этот супружеский союз, как бывший до вхождения в церковь, он сохраняется. Новый церковный союз, он не может устроиться на том основании, что один верует, другой не верует. И в соответствии вот с этим древним каноническими предписаниями, церковь и сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между православными и нехристианами. Но основы социальной концепции делают снисхождение в данном случае к современным условиям, поскольку условия современной жизни, они таковы, что сейчас много таких вот браков, состоявшихся из разных половинок. И дальше вот основы, делая снисхождение, основы социальной концепции говорят буквально следующее. Одновременно признавая таковые браки в качестве законных и не считая пребывающих в них находящимся в блудном сожительстве. То есть, если говорить строго по правилам, то такой брак, он не должен был бы благословляться. Но основы социальной концепции, они вот делают снисхождение в данном случае. И исходя из соображений пастырской экономии, Русская Православная Церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами древних восточных церквей и протестантами, исповедующими веру в триединого Бога, при условии благословения брака в православной церкви и воспитания детей в православной вере. Такой же практики на протяжении последних столетий придерживается и большинство православных церквей. То есть здесь ситуация вот какая, чтобы прокомментировать эти слова основ социальной концепции. Есть браки, которые сейчас заключаются между христианином, православным христианином, например, мусульманином или язычником. И этот брак незаконный с точки зрения канонов и как таковой не должен был он заключаться, но иногда церковь оказывает снисхождение к этим бракам сейчас, и основа социальной концепции это специально оговаривает, в связи с тем, что мера воцерковления иногда не так высока, и ну вот выходят православные девушки, например, за мусульман, это часто теперь, ну не то что уж массовое явление, но не единичные случаи тоже. И потом, ну, легкомысленно относясь к своей вере, не будучи достаточно утвержденными в вере, потом как-то приходят в чувства и начинают более серьезно к религиозным вопросам относиться, и церковь не заграждает им, не требует развода и не заграждает им пути ко спасению здесь и доступа к таинствам, подходит снисходительно. Другая ситуация, тоже нередкая теперь ситуация, когда браки заключаются между православными и представителями других конфессий, между римо-католиками, протестантами, представителями древних восточных дохалкидонских церквей. В этом случае, хотя строго с канонической точки зрения, конечно, эти браки тоже сложно признать вполне законными. Но здесь снисхождение проявляется еще больше, и здесь даже подается церковное благословение на этот брак. Но ставится условие, и в основу социальной концепции его оговаривают. Это благословение брака именно в православной, а не в инославной церкви, и воспитание детей именно в православной вере. Но вот такая ситуация, она не новая ситуация, это и раньше было, ну и основы социальной концепции подтверждают это правило. Но вот этот вот вопрос, он вот такой сложный, больной, и эти моменты основы социальной концепции специально подробно проговаривают, чтобы люди, оказавшиеся в такой вот ситуации, они не чувствовали себя отторгнутыми от церкви, от церковной жизни. Это вот следует помнить. Церковь, благословляя браки, настаивает и на пожизненной верности супругов, и на нерасторжимости церковного брака, основываясь на словах Господа Иисуса Христа, что Бог сочетал того человек, да не разлучает, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, 109 стихи. То есть брак предполагает пожизненную верность супругов, и брак нерасторжим по представлению православной церкви. То есть вот этот вот момент, он как-то уходит из современной жизни, из современного светского сознания. Теперь брак часто заключается, да и люди сходятся, иногда вот такая и порочная привычка о том, что люди не регистрируют даже гражданского брака, сходятся на совместное жительство.
Как называют это гражданским браком, между прочим.
И называют это гражданским браком.
Совершенно, что неправильно.
Неправильно, да. С тем, что они поживают и вот увидят друг друга и как-то узнают друг друга. И если сойдутся с характерами, дальше будут жить. Если не сойдутся, то жить не будут. Таким образом, под их совместное сожительство уже как бы сразу такая бомба недоверия закладывается. Закладывается такое представление, что можно с другим человеком обойтись так. Подошла вещь, ношу, значит, не подошла, выброшу. А это ведь отношение к другому человеку, это отношение к брачному союзу. И отношение к брачному союзу должно быть строгим и ответственным. То есть нужно понимать, что если схожусь, то схожусь навсегда, потому что жизнь по-разному может поворачиваться. И один супруг может болеть, и какие-то немощи иметь и так далее. И в этом случае люди обещаются и в горе, и в радости быть вместе. Вот это вот положение о нерасторжимости, о единственности, пожизненной верности супругов, оно очень важное положение. И как-то это должно быть нами осознано.
А вот, батюшка, развод осуждается церковью как грех?
Да, развод осуждается церковью как грех, но разводы все-таки в церковной жизни бывают, и церковь допускает разводы при определенных условиях. Но это отдельная большая тема. Мы даже сегодня в рамках вот нашей сегодняшней беседы не успели успеем, наверное, ее обсудить сейчас. Оставим ее на следующую нашу встречу. А нашу беседу сейчас будем заканчивать на той мысли, что брак уникален, единственен, нерасторжим, что супруги должны обещаться в пожизненной верности друг другу и заключать брак с этой мыслью. Хотя, конечно, оговоримся тоже, что бывают разные жизненные ситуации, и основы социальной концепции, они дают ответ и о разводе, и о второбрачии, и о допустимом количестве браков, и о том, как и на каких условиях эти браки могут заключаться в основах социальной концепции. Вот как раз в этой главе, о которой мы сегодня продолжали разговор, в 10 главе основ вопросы личной, семейной и общественной нравственности тоже есть. Но это мы отложим до следующей беседы.
Раза. Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Говорили мы на тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви». Спасибо вам большое. До следующей встречи.
Спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Всего доброго. До свидания. До встречи.